Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Сергей Филатов, руководитель администрации президента России в 93-96 годах, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый день.
Несложно догадаться нашим слушателям, поскольку на календаре 20 августа и в студии Сергей Филатов, о чем мы будем сегодня разговаривать. Сегодня мы будем вспоминать, естественно, августовский путч, где вы были с 19 по 21 августа 1991 года. Стандартный вопрос, где был Сергей Филатов, я думаю, пояснять не нужно. Руководил обороной Белого дома. Все правильно?
Депутатским корпусом.
Депутатский, да. Корпус, да, это важно. Давайте вспоминать. Во-первых, прямо начнем, я не знаю, с 18-го, с 19-го. Когда все началось вот именно для вас?
Ну, я отдыхал вообще. Мы сразу после окончания сессии Верховного Совета уехали на отдых. Я был в Железноводске. По-моему, 2 дня не прошло отдыха. И меня рано утром супруга будет и говорит: Сережа, что-то непонятное по телевизору передают. Ну, я проснулся, посмотрел «Лебединое озеро». А потом, когда заявление прочитали, я понял, что, в общем, переворот.
То есть до программы «Время» вы...
Да, это было в 7 часов утра. Я позвонил в Москву Хасбулатову. Он исполнял обязанности председателя Верховного Совета. А я был секретарем президиума в это время. И спросил: Руслан Иванович, что у вас там происходит в Москве? Он говорит: у нас... Засмеялся, говорит: у нас все нормально, ничего. Это у вас там что-нибудь? Я говорю: да нет, у нас спокойно, а у вас, по-моему, переворот. Он говорит: я вам перезвоню через некоторое время. И пошел к Ельцину. Угу. В общем, стало понятно, что они тоже ничего не знали о перевороте. Узнали это вот только утром, когда тревога пошла. А я позвонил в аэропорт, билетов на самолет не было. Дали дополнительный рейс, продали билеты на свободные места. И мы с Катей Лаховой, членом президиума, и с супругой моей полетели в Москву.
Где-то... Борт был обычный, пассажирский, да?
Да, uh-huh. Да, обычный пассажирский борт. Вот. Пролетая над Ленинским, на Киевском шоссе, и МКАД хорошо было видно. Все заполнено было тяжелой техникой, танки, бронетранспортеры. Меня немножко поразило, и даже когда мы на машине потом ехали, поразило, что очень много техники было испорченной. Что-то валялось в кювете, что-то ремонтировали ребята, там, кто с пушкой, кто с гусеницами. И создалось такое впечатление, что ребят не очень хотят вообще, так сказать, в это ввязываться, потому что это был не единичный, не один-два, это были так десятки машин, которые были непригодны, так сказать, к действиям.
Судя по тому, что вы летели над Киевским шоссе, прилетали вы во Внуково.
Во Внуково, да.
Не удивило, что вас не встречали, не ждали?
Не, меня встречали как? Меня встречала моя машина.
Ну, и не охрана же?
У меня охраны не было тогда. Охрана стала позже, когда я стал первым заместителем председателя Верховного Совета. И потом, честно говоря, об охране не особо мы думали, потому что все времена были, ну, довольно такие.
Я имею в виду, аэропорт — стратегический объект. Если мы говорим о государственном перевороте, теоретически он должен быть как раз уже под охраной.
Ну, вот, знаете, это очень многое вообще было удивительным. Удивительным было то, что работал междугородний телефон. Потому что я знаю, в советское время вообще что-нибудь случалось в стране. И первое, что делали, переводили на ручной режим соединения межгород. Mm-hmm. Здесь совершенно спокойно. Можно было через восьмерку там, или девятку, или какие-то цифры, позвонить в любой город. Было очень удивительно. По-моему, спецсвязь не была отключена. В общем, много такого удивительного было. И что касается охраны, ну, меня водитель когда встретил, Иван Алексеевич, он говорит: Сергей Александрович, посмотрите, как МОСовские машины, не МОСовские, да, машины, и машины КГБ. Угу. Они все стояли без движения. То есть ребята подходили, и у них вытаскивали нипеля. То есть спускали колеса. Ну, такая вот зловредность такая была. Но, тем не менее, в общем, это показывало отношение людей. Наша машина была цельная, нормальная. И мы спокойно подъехали к Белому дому. Что еще третье меня удивило, к Белому дому тащили не что-нибудь, а тащили такой мелкий груз. Хворост, там, кустарник какой-нибудь, лавки и прочее. То, что смешно было вообще думать о том, что это защитит от танков и бронетехники.
Из того, что потом было под рукой, позже, баррикады, конечно, строили.
Ну, позже уже начали блоки подвозить. Уже подъехали машины, поливалочные машины, которые встали. А первый момент был так. Я даже недавно делал книгу свою и нашел фотографии, когда пандус, подъем на Белый дом, еще не успели загородить никакой техникой. А стояли люди. Вот стояли люди, вот так взявшись,
сцепившись, за
руки, да. Как будто защищает, так сказать, от этой техники. Конечно, это было наивно все, немножко смешно, но тем не менее, в общем, это было.
Вы в тот момент понимали, от кого вы защищаетесь, или там, с кем вы боретесь, или за что вы боретесь?
Ну, конечно. Ну, во-первых, этому предшествовала уже довольно серьезная борьба, которая была у нас с Союзом и с депутатами союзными по поводу тех законов, которые мы принимали для России. Потому что мы решили твердо идти на экономические и политические реформы. И мы постоянно чувствовали противодействие со стороны Верховного Совета Союза, со стороны Михаила Сергеевича, которым управляли коммунистами. Их было порядка 400 в нашем корпусе. Таких самих коммунистов было больше. Было 75%, по-моему. Но тех, которые объединились в ячейку, во фракцию, было довольно такое мощное крыло. И они все время пытались препятствовать, так сказать, тому, что мы принимали. Хотя в отдельных случаях они сами активно принимали участие в голосовании. Особенно, когда это касалось, так сказать, таких политических крупных моментов.
Там масса, вот если говорить о политическом процессе, масса вопросов пытались решить в этот момент. Новый союзный договор пытались рассматривать. Вы были скорее оппонентом этого союзного договора? Вы боролись с ним в том числе? Или
ну, вы знаете, мы не прикасались к союзному договору. У нас были люди, которые работали в этой комиссии. И Хасбулатов работал там, и Борис Николаевич работал, несколько депутатов работали там. Мы постоянно слушали их информацию. И нам этого было достаточно для того, чтобы... Потому что это был не главный, конечно, вопрос, которым мы занимались в тот период времени. Для нас было чрезвычайно важно, чтобы в этом союзном договоре был решен вопрос о разделении полномочий между центром и республиками.
Это же борьба за власть просто.
А?
Это же борьба за власть, нет?
Но это нормально вообще. Это, если у нас этого нет, то это унитарное государство. Если мы хотим делать республиканское управление и управление демократической страной, то это должны быть федеративные отношения. Федеративные отношения предполагают разделение полномочий. Ведь в союзном договоре так и было записано, что должен центр делать. Их задача обороны, их задача транспорт, их задача связь. Их задача все международные дела и прочие, так сказать, вещи. Там 9, по-моему, или 7, или 9 позиций было. Но все остальное отпустите, дайте возможность работать с республикам самостоятельно, скажем, ту же экономическую реформу проводить. Ведь у России не было собственности своей, не считая местных предприятий. А основная собственность, она была все-таки в Союзе. Это было абсолютно такое жесткое унитарное государство, да, которая не давала возможности реализовать вообще способности ни на одном уровне. Ни на уровне республики, ни на уровне города, ни на уровне местного самоуправления.
ГКЧП — это были те самые плохие парни, которых нужно было как убрать с политической поляны. Вот просто как вы их в тот момент воспринимали? Или это были настоящие враги для вас?
Мы не ощущали, что это были враги, просто было совершенно очевидно, что это военно-промышленный комплекс, и в каждом государстве, крупном государстве вообще всегда идет борьба между теми, кто строит гражданское общество, и экономику и политическую систему, и есть ВПК, это две противостоящие друг другу, так сказать, системы, которые прежде всего борются за бюджет. Потому что, естественно, и в Америке так происходит. Естественно, все хотят, чтобы для укрепления безопасности государства деньги шли в военно-промышленный комплекс. Там развитие техники, там развитие, так сказать, новейших технологий, там защита и новейшие, так сказать, все вооруженные механизмы. А здесь развитие экономики – это, прежде всего, благосостояние людей, потому что одной армии не прокормишь такое государство, как Советский Союз. Вот поэтому, естественно, это люди представляли собой, прежде всего, военно-промышленный комплекс. Это министр обороны, это председатель КГБ, это те, кто занимался, так сказать, ВПК, промышленностью оборонной. Это вот те люди, которые поняли, с одной стороны, мы понимали, что они, конечно, безусловно, боятся за себя, за свое будущее, потому что в будущем их место совсем будет иное. Просто. И, естественно, многие считали, что это еще и защита, так сказать, собственных интересов. Ну, наверное. По крайней мере, мы, ну, не было такого озлобления, скажем, против этих людей. Не у меня, я не против тех, кто меня окружал, так сказать, людей. Была цель защитить то, что мы достигли, и идти дальше вперед. Вот это была главная задача.
А вот это вперед, оно как-то виделось?
Ну как, мы с самого начала понимали, куда мы идем. Ведь первые все законы, которые мы стали принимать, это были законы, которые освобождали нас от политического деспотизма КПСС. Это пункт 6 и 5 в наших конституциях. Это Декларация о суверенитете, которая провозгласила, так сказать, прямое направление развития России как демократического государства, как государства с рыночной экономикой. Значит, это, соответственно, появление частной собственности во всех ее видах. Не только на жилье, не только на предприятия, но еще и на землю. Поэтому мы понимали, куда должен двигать, но мы понимали и другое, что у нас очень много помех, потому что мы принимаем одни законы, Верховный Совет Союза принимает другие законы, которым мы якобы должны подчиниться. И тогда они нас вынуждают на то, чтобы принимать свой закон такой, при котором их закон нужно пропустить через наш Верховный Совет и признать его. Да, он признается как главенствующий закон. Это ненормальное положение.
Конфликт тогда часто выплескивался, в том числе и на экраны телевизора, и в СМИ. Очень много говорили
о площадях.
На площадях конфликт, да, Горбачева, Ельцина. Там, вот это была такая настоящая битва. А вы, во-первых, предполагали, что такое нечто может произойти, что дойдет до вооруженного противостояния? И если предполагали, то сами-то к этому готовились как-то или нет?
Ну, у нас, во-первых, не было никаких вооруженных сил, как вы знаете, в России. Они все были в Союзе. Поэтому борьба могла быть только политическая. Только. И с привлечением огромного количества людей, которые показали бы властям. Но когда собирается митинг 100 тысяч там, или миллион на площади, это что-то значит вообще для власти? Конечно, когда собирается митинг 100 человек, это ничего не значит для власти. Но когда собираются такие массы, а в то время такие массы и собирались.
Тогда да.
Да, и тогда, конечно, и Горбачев, и остальные все понимали, что это колоссальная поддержка, которая имеет Россия и российское руководство в их движении, так сказать, к тем задачам, которые они перед собой поставили.
Знаете, меня всегда вот волнует один вопрос. В тот момент, возможно, уже осмысливая сейчас, там, задним умом как-то, Не было ощущения, что увлеклись борьбой за власть и забыли, в общем, посмотреть на картинку. То есть забыли, возможно, предположить, какие могут быть последствия там, у тех или иных решений, действий, у вот этого противостояния в итоге.
Ну, то, что увлеклись, это действительно так. И часто мы останавливались, часто оглядывались, часто, так сказать, понимали, что это может грозить очень серьезными потерями для Союза и для всех, но почему-то было ощущение, что мы-то правы, а вот не правы та сторона. И та сторона должна одуматься. Вот такое было ощущение. И часто мы понимали и видели, что, в общем, та сторона делает шаги назад. Но, в общем-то, действительно, противостояние зашло слишком далеко, и особенно нас тревожило взаимоотношение Бориса Николаевича и Михаила Сергеевича. Вот это было, по-моему, непримиримое.
То есть остановиться было невозможно?
Ну, бывают такие моменты, когда, как 93-й год, остановиться было невозможно. Понимаете, когда доверие друг другу, оно, ну, потеряно полностью. И больше того, оно выливается в какую-то физическую, вообще говоря, страх. Угу. Когда ты думаешь, что вот та сторона сделает тебе что-то такое, к чему надо готовиться, так сказать, защищаться и обороняться. Для нас защита и оборона был только закон. И для нас защита и оборона это были люди. Вот что было главное.
Я почему спрашиваю о том, не увлеклись борьбой за власть или нет, потому что вот есть ощущение, что о людях-то как раз в тот момент и забывали очень часто. То есть они где-то там копошатся, но используются как инструмент для политического противостояния. Айда, соберем миллионный митинг и покажем Кузькину мать этой проклятой власти.
Ну, так можно было думать в одном случае, если бы наши законы не были бы осмысленно заботой о людях, об их социальном положении. Ведь закон о налогах — это прямое, так сказать, отношение нас к людям. И когда мы понимали, что мы принимаем закон там НДС, да, 32%, мы понимали, что это может быть только короткое время. И тут же через какое-то время спускали этот налог там до 24%. Это реальное положение, когда мы действительно думали о людях и ни о ком другом. А через какие еще элементы и рычаги мы вообще могли думать о людях? Только так. Ну, люди... когда мы разрешали, так сказать, свободную торговлю, мы тоже думали о людях. И мы думали о том, как спасти, так сказать, экономику. Когда мы приватизировали жилье, мы тоже думали о людях. Когда мы принимали закон о частной собственности на землю, тоже думали о людях. Это постоянное наше внимание, в общем-то, к тому, чтобы человек не просто выжил, чтобы он зажил нормальной жизнью.
Но люди еще говорили: эй, мы хотим остаться вот как бы в Союзе Советских Социалистических Республик.
Но вы знаете, ведь в Советских Социалистических Республик хотели остаться те, кто не умеют самостоятельно вести хозяйство.
Да, таких было большинство. Да, таких,
но, к сожалению, Союз научил людей, вообще говоря, вот этой жизни, когда о тебе думают, когда тебе дают квартиру, когда за тебя, так сказать, думают, какую тебе дать зарплату, да, и прочее. Социальная сфера, конечно, была, ну, скажем так, сильная, да, сторона, но экономика-то падала, ведь деньги-то на социальную сферу нужно было откуда-то брать, а экономика падала по одной единственной причине, по той причине, что у нас не было конкуренции никакой. Оттого не только, так сказать, была продукция, ее мало было, она была очень плохая, ведь она же вся в конечном итоге уходила на склады, потому что ее люди не покупали. Люди стремились, если он поехал за границу, он оттуда мешками тащил что-нибудь такое, чего здесь вообще нету. Или плохое есть у нас.
То есть, получается, вы...
Поэтому надо было делать такую систему экономическую, при которой была бы конкуренция. Это гарантия того, что наш товар был бы дорог для нашего, так сказать, покупателя, для человека.
То есть вы догадывались, понимали, что, скорее всего, люди к этому пока еще не готовы, но посчитали правильным и нужным, ну как, бросить в воду для того, чтобы начали выплывать сами, научились плавать в процессе. Так получается?
Понимаете, это не наше желание, это необходимость, потому что нас поставили в такие условия. Ведь мы в 90-м году вообще не думали ни о чем. Uh-huh. Да? А когда пошел 90-й год, когда пошел 91-й год, когда началось вот это противостояние, отступать некуда было. Или сказать: ладно, забирайте все и живите в этом союзе. Но люди же поднялись против союза. Ведь когда они участвовали в выборах, первых выборах в Верховный Совет Российской Федерации в 90-м году, да, они же голосовали, уже серьезно голосовали, уже было 28% тех, кто пришел как демократическая сила, с теми лозунгами, о которых я сейчас говорю. Это же было не наше желание, это было желание, и мы его так и воспринимали, как желание людей. И мы считали, что мы выполняем их волю. Хотя все понимали, кто стоит во главе этих реформ, это камикадзе. Мы так и называли друг друга камикадзе. Даже более того, ведь если мы говорим, что Верховный Совет, народные депутаты избираются на 4 года, и президент избирается на 4 года, ну, может он избираться 2 срока, ну, 8 лет. Мы же понимали, что через 8 лет менталитет еще не уйдет советский. Поэтому вполне вероятно, что на очередных выборах придут другие люди, которые, подыгрывая недовольству людей, прежде всего начнут ломать то, что было сделано нами.
Да.
Мы это тоже понимали. И тем не менее мы шли, потому что ну, нормально вообще для того, чтобы построить то, что мы захотели построить, надо было тогда брать власть в руки и держать ее там, как диктатор держит, на одно поколение, по крайней мере.
А почему отказались от диктатуры?
А?
А от диктатуры почему отказались?
Ну, потому что наши лозунги против... Ну, как это мы говорим демократия, 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 и вдруг остаемся у власти и говорим вертикаль. Ну, зачем же мы себя будем дискредитировать исторически? Мы посчитали, что достаточно будет влияния людей и их оценок на то построение нового, чего мы сделали, чтобы этого не случилось, по крайней мере, в первые годы. И я вообще считаю, что самая большая трагедия в эти годы произошла, потому что был выведен из общей команды Гайдар. Это колоссальная была потеря. Это мало кто вообще понимает, но это была колоссальная потеря, потому что это был совершенно иной человек, образ которого исковеркали сейчас в средствах массовой информации напрочь совсем.
Гайдар ассоциируется ровно с тем плохим временем, которое переживала вся страна. Поэтому
но Гайдар как раз для рынка сделал очень много и все делал очень полезное. Ведь никто потом после него справиться не мог вообще с этими долгами, которые пошли, да? С этим искривлением приватизации, которое произошло, так сказать. И здесь очень не хватало его. Он был советником у Бориса Николаевича, оставался до последнего времени, но был без властной функции.
Сейчас, в 2016 году, когда вы оглядываетесь по сторонам, наверняка задаете вопрос, мы за это боролись, да или нет? И как отвечаете?
Да нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что очень много чего деформировано, исковеркано. Конституция не работает. Там мы к этой Конституции шли все, 90-й год, 91-й, 92-й, 93-й год, мы шли к этой Конституции. И когда она была принята, ведь самое неприятное было то, что ее можно было принять и раньше. Но очень сильно менялся съезд народных депутатов до такой степени, что уже о новой Конституции, о принятии ее на съезде уже можно было не мечтать. Потому что такой съезд... Эту Конституцию никогда бы не принял.
И тут вы с тоской, наверное, подумали о советской системе, о том, как она была управляема и как удобно было с однопартийной системой.
Ну, кому-то, да, сверху было очень удобно управлять такой системой, ну, конечно. Как? На самом деле...
Соблазн-то велик как раз. Соблазн велик вернуться к этому и сказать, мы знаем, как лучше, давайте мы вас...
Ну, мы тоже знаем, как надо было и что надо было делать. Но только нас потом не стало у власти. Мы тоже знали. Если проанализировать вообще первые шаги, которые были сделаны, они были, ведь они результат дали еще до прихода Путина. Уже дали экономический результат.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня Сергей Филатов, руководитель администрации президента России в 93-96 годах, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Вспоминаем сегодня в уроке «Россиеведение» события августа 1991 года. После новостей вернемся, продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Сергей Филатов, руководитель администрации президента России в 93-96 годах, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, еще и руководитель обороны, руководитель депутатского корпуса обороны Белого дома в 1991 году.
Депутатский штаб, да.
Депутатский штаб, да. А можно вернуться, кстати. Ровно 25 лет назад, 20 августа, вы что делали?
20-го?
Да, это был второй день уже.
Ну, у нас было несколько задач вообще. Первое, что мы обнаружили 19 числа еще, что нет информации вообще никакой. Ну, вы знаете, с газетами тогда были проблемы. Телевидение практически вело передачу КГЧП. От нас информации не было никакой. Люди очень от этого страдали, прибегали к Белому дому и дайте хоть что-нибудь. И мы тогда включили все наши машины, какие были, печатали решение президиума, печатали указы президента, печатали отдельные, так сказать, выступления людей. И все это пачками выносили, раздавали людям, для того, чтобы и депутатам прежде всего, для того, чтобы везли на вокзалы и в аэропорты. Угу. Вторая задача была тем, кто вокруг Белого дома, чтобы заработала радиосистема. У нас, к сожалению, динамики не выходили на улицу, и вся формация была внутри Белого дома. Вывели динамики, сделали два пункта радио с журналистами. Во главе одного была Белла Куркова, во главе второго пункта был Сережа Носовец, депутат. И там выступали и президент, и Хасбулатов, и очень многие депутаты, многие представители правительства, для того, чтобы рассказывать людям, что сегодня происходит, какие, так сказать, контакты есть с КЧП, с другими городами.
Цель ставилась какая-нибудь? Цель какая-нибудь ставилась захватить власть уже окончательно, например, или нет?
Ну как можно захватить власть, если мы были безоружные? Вот я считаю, что очень важным моментом был, когда Дунаев, министр внутренних дел России, привел 100 милиционеров из школы милиции, причем привел с оружием в руках. И мне кажется, это тоже в конечном итоге изменило ситуацию, потому что можно было брать Белый дом уже не голеньких депутатов и кто там был без оружных, а там уже было оружие. То есть надо было думать о том, что это может превратиться в начало гражданской войны. Это было серьезно очень. Вот третья задача была у нас. Мы послали группу депутатов в воинские части в Москве, в Московской области, в том числе и в КГБшные, для того, чтобы они переговорили с руководством этих частей и добились от них слово, что они не будут действовать против Белого дома. Это было выполнено, кстати, очень удачно. Это была очередная, еще одна задача. Вот. И основная задача – это вот работать с теми, кто вошел в Москву на технике.
Понятие «гражданская война» довольно ощутимо, наверное, в то время маячило. Ну, опасались общем, ее или нет?
Ну, мы впервые как бы ее понюхали, что ли, да. Хотя надо сказать, что в 93-м году она была ближе к сути гражданской войны. А в 91-м году, ну, не знаю, у меня было такое внутреннее ощущение, что ну, это кончится. Причем я как-то думал, что не просто кончится, а когда кровь первая прольется, тогда одумаются те, кто начинал это все.
Кстати, а в 93-м году не почувствовали себя по другую сторону баррикад в этот момент, нет?
Нет. Ну, мы выполняли те же самые задачи, какие у нас были. Мы не противостояли, а мы, наоборот, проводили те реформы, которые нужно было проводить, по нашему мнению. А та сторона стояла против реформ. С этого начался наш конфликт, и мой в том числе конфликт с председателем Верховного Совета. Потому что и он сам, и он экономист, и неплохой экономист вообще. Но он, экономисты есть у нас разные, мы теперь хорошо знаем, да?
Да.
Да, вот, поэтому они выступили против реформ, они пытались их свернуть. Они не пытались сделать новые реформы, они пытались их свернуть. В этом проблема вся была. Сворачивать нельзя, если ты начал выполнять какую-то задачу. Китайцы же не свернули ни одного раза, как бы трудно им ни было. Мы не знаем вообще подробности того, что у них там происходило, но я представляю себе, там было очень трудно. И сегодня нелегко. Но тем не менее они движутся. Они ищут пути выхода, коллективно ищут эти пути. А мы устроили у себя вот противостояние, которое в конечном итоге выразилось в вражду. А вражда – это всегда плохо, потому что последнее, что при этом происходит, это берутся за оружие и начинают, так сказать, друг друга пугать, а потом и стрелять. Вот. И надо сказать, что наши ребята в погонах, которые были депутаты, они тоже, мне кажется, хорошо справились с задачей. Они пошли к танкам, пошли к ребятам, которые на этих танках, с ними разговаривали. И в конечном итоге Евдокимов со своей группой просто встал на защиту Белого дома. Майор.
Угу. Да, у нас слушатель один звонил и рассказывал, как он майору Евдокимову вез тушенку как раз в августе 91-го года. Вот просто так. Правда, говорит, спустя 25 лет Думаю, что я был неправ. Это суждение одного из наших слушателей просто.
Почему он был неправ?
А, результат?
Ну, результат. Видите, вся проблема в том, что сегодня судят о результатах по жизни сегодняшней. Но сегодняшняя жизнь не те люди делали, которые были у власти. Ее в значительной степени деформировали это. Многие вещи.
Ну, вот Александр как раз на эту тему пишет. Сергей Александрович, почему после победы над ГКЧП вы, сказав «А», не сказали и «Б», взяв за основу экономических реформ восточноевропейскую модель шоковой терапии, не сделали того же самого и в политической сфере, не проведя аналогичных люстраций, не запустив механизм декоммунизации?
Ну, это можно было, это нельзя было делать указами президента, это надо было делать законами. Но ситуация на съезде народных депутатов и в Верховном Совете была такова, что принять законы эти было невозможно, не хватало голосов. Более того, у нас была огромная надежда на то, что это сделает Конституционный суд. Но Конституционный суд как раз не отказался, а он, наоборот, принял сторону КПСС. Он выступил против того, чтобы запретить КПСС.
А хотелось?
Ну, мы хотели, естественно.
Иллюстрацию тоже хотелось провести.
Ну, иллюстрации об этом не было речи, иначе некому было работать, потому что в нашей стране слишком много чиновников, особенно партийных чиновников. Вот. Но речь шла о том, чтобы КПСС запретить. И, естественно, если было такое решение Конституционного суда, то руководство КПСС, оно, наверное, по-другому воспринималось при устройстве на работе, при выборах, скажем. А у нас ведь такая... Смотрите, у Бориса Николаевича же не было репрессий вообще. Более того, все те, кто выступал в 91-м году, кто выступал в 93-м году против, они все у власти оказались, они все избранные депутаты. Более того, у них свои самостоятельные бизнес-центры какие-то есть. И, честно говоря, я вообще говоря горжусь этим, потому что мы ушли от того, чтобы репрессивные какие-то меры предпринимать. Мы дали свободу людям выбора.
Вот Пут как раз про бизнес-центры интересуется. А кто за вами стоял? И здесь конкретное уточнение. Я про бизнес. Какие-то финансовые структуры были?
За мной лично?
Ну, вообще, за вашими группами, за Борисом Николаевичем, за вами.
Ну, не знаю. Первое, что мы хотели сделать, конечно, мы хотели создать крупный бизнес, потому что рынок без крупного бизнеса – это не рынок. Именно от него должны были пойти ростки и среднего бизнеса, и малого бизнеса, и создание вот этой сети, так сказать, рыночной экономики. И в этом плане, конечно, были крупные бизнесмены. К сожалению, в 96-м году, ну, на мой взгляд, я не знаю, по-разному, может быть, оценивают, но я считаю, что это была грубейшая ошибка, когда олигархам нашим разрешили и дали возможность провести залоговые аукционы и взять основную собственность. И мне кажется, что тогда у них что-то и психологически, вообще говоря, в голове изменилось, потому что они начали строить свое государство. А надо было строить наше общее государство, помогая строить в том числе и демократию.
У них деньги? Они обрели силу?
Ну, не просто деньги. У них было 50% экономики всей российской. Это очень...
Уже в тот момент не было ощущения, что все, проиграли? Вот было... то, за что боролись, все, больше этого не было.
Ну, было ощущение, потому что надо было корректировать все, а... Корректировать сил не было. И Борис Николаевич уже был не тот. Когда он заболел, это была вообще катастрофа для государства.
Если опять вернуться в 91-й год, в август 91-го, вот есть что-то, о чем вы еще, возможно, не рассказывали никому? Или что-то, что вы никогда не расскажете?
Ну, я не знаю, это было слишком много всего. Я пока придерживаюсь тематики, которая идет как бы стройным, да, строем каким-то, но не знаю.
Не, я имею в виду вот о тех событиях, возможно, какие-то переговоры в тот момент вели.
Ну, много было чего. Я это в книге все описал, постарался, во всяком случае, чтобы у меня ничего не осталось, чтобы я ничего не унес из этой жизни. Конечно, было очень много ошибок. Конечно, было очень много ошибок. Было очень много недоделанного. Но, понимаете, надо все-таки понимать, что мы впервые встретились с такой ситуацией, когда нужно было строить совсем иное государство. У нас же ни опыта ни у кого не было. И вообще представления о рынке были совершенно иные. Я часто еще и тогда у депутатского корпуса выступал и говорил, вы знаете, самая большая трагедия наша в том, что все демократы о демократии думают по-разному. И каждый свой смысл вкладывает в это. Хотя это единая система, которая общепризнана в мире. Так же, как сегодня. Сегодня у нас хают либерализм. И я думаю, вот те, кто его хают, они хоть понимают, что такое либерализм? Это научное течение, и без либерализма ни одна страна вообще развиваться не может. Другое дело, чего больше? Больше консерватизма или либерализма? Либерализм, да, это новое. Это все новое, что вносится, так сказать, в общество, в строительство государства. Опасная вещь, опасная. Все новое всегда опасное. Но консерватизм не менее опасен, потому что он ведет к стагнации, потому что ты ничего нового не вносишь. И в конечном итоге мы приходим к загниванию. Как это было при Брежневе? Ведь там же ничего нового не появлялось. Мы просто жили, 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 как мы живем.
И найти этот баланс так и не удалось.
А?
Найти этот баланс так и не удалось. То есть мы все время как маятник качаемся.
Вы знаете, этот баланс устанавливается с большим промежутком времени. Угу. Он просто так не бывает. И в этом опасность как раз заключается, потому что маятник мы в одну сторону раскачали и ждали, когда пойдем в другую сторону. И все боялись, естественно, когда пойдет в другую сторону, что он сметет на своем пути. Или он придет опять к старому, или все-таки где-то остановится под воздействием хотя бы общественного мнения. Но мы где-то застряли. Мы обратно не пошли. Мы где-то застряли на пути. И вот застряв на пути, мы очень многое начинаем постепенно восстанавливать то, что было в Советском Союзе.
Маятник качнулся в другую сторону. В сторону консерватизма, если
хочешь. Конечно. Нет, ну, это ожидаемо было. Мы это понимали, что когда-то он обязательно качнется в другую сторону. Потому что выдержать такие тяжелые реформы не каждому дано. И не каждому удается. Но ведь, я еще раз повторяю, это не выдумка кого-то, эти реформы. Это вынужденная была мера. Вынужденная, потому что страна действительно стояла на грани банкротства. Когда, я много раз об этом говорил, когда мука во многих регионах лежала, ее хватало там на несколько дней, в некоторых местах на 2-3 недели всего. Значит, надо было спасать страну. И те меры, которые были предприняты, в том числе и Гайдаром меры были предприняты, когда мы разрешили выносить весь товар на улицу вообще и чуть ли не обменивать его вообще на то, чтобы прожить, это была вынужденная мера. Никакой теории, так сказать, не была вложена в это дело. Просто временная, вынужденная мера, как во время войны.
Переговоры, когда велись, наверняка, с представителями союзных республик, они больше воспринимали вас как своих союзников или осторожно наблюдали за происходящими событиями, вот именно в те дни?
Союзные республики все наблюдателями были. Они все ждали, когда кончится эта война. Вся война-то заключалась как раз в том, что мы вошли в конфликт между Россией и Союзом. И все, конечно, наблюдали, что будет. Так же, как до этого, все наблюдали, что будет с Прибалтикой. Когда они встали, ушли и сказали, мы не вернемся, мы будем строить свое государство. Кстати говоря, перед тем, как идти на выборы в депутаты, я был в Литве. Я посмотрел, чем они занимаются. Был страшно удивлен. Они занимались подготовкой законов. Они занимались новым законодательством, которое готовили для принятия. И у них главные советники были из Швеции.
То есть они уже были уверены, что все?
Да, да. Я посмотрел, какие законы в первую очередь они готовят. Следом за ними шла Эстония, потом уже шла Латвия. Но они очень друг другу помогали, много советовались. Но впереди всех шла Литва. В тот период времени.
Откуда у них такая уверенность была, что все?
А?
Откуда у них такая уверенность была, что все? Ну, то есть вопрос решен.
Ну, во-первых, им Запад начал сразу помогать, естественно. Потом исторически они считали себя абсолютно правыми. Это всегда придает большие силы. Одно дело, когда ты восстанавливаешь справедливость, а другое дело, когда ты эту справедливость сам топчешь.
У вас такой уверенности не было, насколько я понимаю.
У нас, конечно, не было, потому что у нас было очень сильное противостояние. Во-первых, во-вторых, были колоссальные трудности, мы не знали, на что опереться для того, чтобы поднять страну экономически.
При существующих экономических связях с союзными республиками.
А какие там связи? В основном это, понимаете, 76% промышленности было в России. Тяжелый.
Хорошо, но...
А социальная
это промышленность...
сфера вся?
Да.
Социальная сфера вся. Она была в республиках. В России было меньше всего. Это было тоже для нас большим открытием, когда Власов в своем докладе огласил эти цифры на съезде.
Относительно кто кого кормит.
Да.
И вот в этот момент вы почувствовали собственную правоту, и в этот момент посчитали, что никто, наверное, не нужен больше. Так получается?
Ну, мы почувствовали свою правоту в том, что надо спасать страну. И мы очень хотели и очень гордились тем, что мы занимаемся не общесоюзными делами, а российскими делами. Потому что Россия в этом плане всегда обиженная была. Это скрывали, об этом не говорили. Но на самом деле у нас руководство было союзное.
О, это вам звонят. Ну ничего, сейчас выключим телефон. Пока я просто призываю слушателей писать вопросы, мы так уж договорились с Сергеем Александровичем, что телефонных звонков принимать не будем, но у вас есть возможность писать, поэтому пишите, плюс 7925888894-8, это смс, и телеграм наш работает, говорит Москва-бот, все это в одно слово, латиницей, здесь читаем. Пут-пут, интересуется, это правда, что продовольственный голод был заранее придуман, чтобы народ разозлить, интересуется, слушайте.
А как можно его придумать? Как можно придумать, это у нас... спрятать все. Золотой запас на 30% уже, по-моему, был израсходован не нами, еще Союзом. Да? Эти самые резервные склады были тоже на какой-то процент, на 30 разорены. Валюты не было ноль. Да? Как можно спрятать?
Очень, вот сейчас наоборот, популярная история.
Наоборот, надо было искать кредиты для того, чтобы кредиты Горбачеву не давали, пока он не свернет страну на рельсы, так сказать, демократического развития и построения.
То есть от него требовали конкретных шагов?
Ну, я слышал об этом, я сам не присутствовал при этом, но знаю, люди говорили о том, что Горбачев пошел на все не только под влиянием там Тэтчер, под влиянием, так сказать, того, что он увидел на Западе, но самое главное, под влиянием того, что ему... Я же выключил это все.
Бывает. Хорошо. От вас что-то требовали?
А?
Сейчас
я выключу совсем.
Да. С нами Сергей Филатов, напомню, извините, руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.
Поэтому вот эту выдумку, эту новую выдумку, я еще не слышал такого. Это нас пытаются обвинить, в чем обвиняют Сталина, что он устроил Голодомор.
Ну, что-то похоже,
и мы как бы наоборот, если бы в этот момент у нас была возможность хоть нормально накормить людей и дать возможность наполнить магазины товарами, конечно, это было бы сделано. Но, к сожалению, это без нас началось. Это уже, когда пустые были полки в магазинах, это было не при нас, это было еще при Союзе.
От Михаила Сергеевича требовали в обмен на кредиты. Потом, наверное, почувствовали, что силы-то за вами, и уже начали вести переговоры непосредственно с Борисом Николаевичем, вами.
Ну, с осторожностью. Пока был Союз, была все-таки проявлена осторожность со стороны Запада и Соединенных Штатов. А контакты серьезные начались после того, как развалился Советский Союз. Но это вполне понятно, потому что спуститься на уровень союзной республики и вести напрямую с ним переговоры, это, конечно, это ни в какие ворота не лезет.
Прибалты со шведами очень быстро вышли на контакт.
Но они вышли из Союза. Они просто вышли самостоятельно и сказали, что мы уходим. Мы не сказали, что мы уходим.
То есть с Российской Федерацией...
Россия до последнего момента вообще не было ни одного решения России о том, чтобы выйти из состава Советского Союза, кроме Белорусских соглашений. Две республики не заявили об этом. Россия и Белоруссия. Все остальные путем референдума или путем решения своих законодательных собраний вышли из состава Советского Союза. Кстати говоря, по Конституции Союза это допустимо, но не было закона о механизме выхода. Поэтому все обратились к референдуму, к как основному, так сказать, механизму. И референдумы во всех республиках показали, что они выходят из состава Советского Союза.
Поддержка была со стороны Запада, когда вы находились тогда в Белом доме в 91-м году, в августе?
Конечно.
В чем она выражалась?
Были контакты у Бориса Николаевича, были и с Соединенными Штатами, и с Европой. Но надо сказать, что очень сильно стало меняться отношение между странами, и Советским Союзом, и Россией. И потепление климата было значительным. Оно началось еще при Михаиле Сергеевиче, но очень сильно развелось уже при российских отношениях. И я вспоминаю лица людей и наших людей, которые ездили за границу до этого и после этого. Это были совсем другие люди. Исчез страх, стали улыбаться нормально глаза. Мы перестали, так сказать, бояться того, что за тобой где-то что-то прослеживается. Все изменилось. И в лучшую сторону. Конечно, при таком потеплении Запад готов был помогать России в восстановлении экономики.
А вот именно в августе 91-го года были какие-то предложения конкретной помощи и поддержки?
Да нет. Все тоже ждали. И там, по-моему, ждали, чем кончится эта война.
Но сейчас, не дожидаясь обычно, даже выражают какие-то слова поддержки и тут же выдвигают требования в адрес руководства страны для того, чтобы...
Ну, сейчас, с их точки зрения, были серьезные нарушения, за которые, ну, как-то надо отвечать, а с их стороны надо как-то наказывать, они придерживаются этой линии.
То есть тогда Виктории Нуланд с печеньками не могло появиться где-нибудь на порожке Белого дома?
Ну, видите, для Запада чрезвычайно важным является отношение к правам человека. Это у них как бы больная тема очень. И в этом плане они... меряют или измеряют, так сказать, температуру любого государства именно этим. Есть ли демократические институты, есть выборы, есть вообще, открыта ли страна. Для них чрезвычайно это важно. И когда мы с американцами много раз встречались, вообще говорили, мы поняли, что для них очень важно, чтобы страна была открытая и предсказуемая. Для Америки это жизневажно.
Ну, предсказуемая, которая играет еще по общим правилам.
Да. Ну, скажем, конфликт, который произошел, даже не конфликт, а то, что сделали американцы с Ираком, это как раз говорит о том, что для американцев это была опасная страна, она была абсолютно закрытой.
Непредсказуемой.
И они искали бактериологическое оружие, они искали атомное оружие, они искали любое оружие, которое было бы опасно для американцев. Я уж не знаю, разведка ошиблась или они подстроили это дело, но для них это было жизневажным. И они хотели иметь Россию открытой, и Советский Союз хотели иметь открытой страной, предсказуемой страной, которая не опасна для американцев.
Прежде всего, безопасна для них, конечно. А с годами не разочаровались вот в таком романтическом отношении к Западу или нет?
Я?
Да.
К Западу?
Да.
Нет. Нет. Я считаю, что для нас... тоже жизненно важно вообще устанавливать с ними нормальные отношения с Западом. У них тоже большой интерес, чтобы мы были спокойной, нормальной, развитой страной. Когда-то американцев спросили, а чего вы вообще в 90-е годы могли Россию взять вообще голыми руками? Они сказали, зачем нам эта головная боль?
С нами был Сергей Филатов, руководитель администрации президента России в 93-96 годах, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, еще и руководитель депутатского корпуса обороны Белого дома в августе 1991 года. Вспоминали путч 91-го, ну и не только его. Спасибо, Сергей Александрович, приходите.
Спасибо.
Еще.